Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Митрополит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Российский урок. Второе марта. Отречение. Утром русский докладывает царю о требовании Родзянко. Генералы прекрасно понимают, что надежда выдавить из государя отречение призрачна. И тогда в действие решительно вступает начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев. Всем главнокомандующим фронтами рассылается циркуляр номер 1872 за подписью начальника штаба. Это тонко придуманный ультиматум начальника к подчиненным, начинающийся с панического вступления и завершающийся, по сути, уже готовым ответом. Необходимо спасти действующую армию от развала. Спасти независимость России и судьбу династии нужно поставить на первом плане хотя бы ценою дорогих уступок. Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу Его Величеству? Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России. И генерал Алексеев не ошибся. Один за другим главнокомандующие фронтами присылают ответы. Все без исключения поддерживают Алексеева, умоляя государя об отречении в целях победы над врагом, сохранения армии, династии и самой России. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Брусилов. В данную минуту единственный исход, могущий спасти положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, без чего Россия пропадет, отказаться от престола. Командующий Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Эверт. Необходимо немедленное решение, которое могло бы привести к прекращению беспорядков и к сохранению армии для борьбы против врага. Командующий Румынским фронтом генерал от кавалерии Владимир Сахаров. Рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Адриан Непенин. С огромным трудом удерживаю в повиновении флот и вверенные войска. Всеподданнейше присоединяюсь к ходатайствам великого князя Николая Николаевича и главнокомандующих фронтами о немедленном принятии решения, формулированного председателем Государственной Думы. Командующий Кавказским фронтом великий князь Николай Николаевич. Победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России и спасения династии, вызывает принятие сверхмеры. В это самое время в Петрограде Милюков объявляет о создании временного правительства во главе с князем Львовым и заявляет: «Деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен». В 14:40 русский вручает царю телеграмму Алексеева с ответами главкомов и сам высказывается за отречение. «Всеподданнейше докладывая эту телеграмму вашему императорскому величеству, умоляю безотлагательно принять решение, которое Господь Бог внушит вам. Промедление грозит гибелью России. Пока армию удается спасти от проникновения болезни, охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города, но ручаться за дальнейшее сохранение высшей дисциплины нельзя. Прикосновение же армии к делу внутренней политики будет знаменовать неизбежный конец войны, позор России, развал ее. Ваше императорское величество, горячо любите родину, и ради ее целости, независимости, ради достижения победы соизволите принять решение, которое может дать мирный и благополучный исход из создавшегося более чем тяжкого положения. Ожидаю повелений 2 марта 1917 года, номер 1878. Генерал-адъютант Алексеев. Заговор генерал-адъютантов сыграл решающую роль. Коллективное выступление всех главнокомандующих фронтами с верноподданническим советом, в кавычках, об отречении, становится для императора сокрушительным ударом. Особенно тяжело государю было обнаружить среди сторонников отречения своего близкого родственника, старейшину рода Романовых, великого князя Николая Николаевича. Ни волнение в столице, ни думская болтовня, ни наглое фрондирование элит и аристократии не могли бы заставить Николая II отречься от престола предков. Он прекрасно знал обо всех этих людях, знал и об их действиях. Но предательский ультиматум главнокомандующих фронтами сокрушил. Нет, не твердость и волю императора, что показало его безупречное стоическое поведение на протяжении 1,5 лет мученических испытаний в заключении вместе с женой и 5 детьми. Предательство генералов сокрушило иное, реальные возможности императора к действию. Часто можно услышать, Николаю II не надо было отрекаться, в те часы ему следовало именно действовать, и действовать решительно. Говорить так значит не представлять реальную обстановку. Император прибыл в Псков к своему непосредственному подчиненному, главнокомандующему Северным фронтом, с задачей именно действовать, опираясь на армию. Но оказался в руках изменника. Вскоре все чины высшего руководства армии изменили присяге. И это в разгар войны, накануне подготовленного решающего наступления. Что должен был делать верховный главнокомандующий? Конечно же, отдать приказ об аресте всех генералов-предателей. Но кому? Русскому, стоявшему в первых рядах изменников, державшему императора фактически под арестом и даже не скрывавшему этого? Алексееву, главнокомандующим фронтами, требующим его отречения? Но главное даже не это. Ведь если Николай II имел бы даже возможность призвать верные войска, на свою защиту, он тем самым начал бы гражданскую войну. Стратегия сохранения власти любой ценой была неприемлема для российского императора. Да и в ситуации войны, продолжающейся третий год, когда все силы народа и страны были мобилизованы на победу, когда враг все еще стоял на русской земле, Николай II просто не мог отдать приказ арестовать главнокомандующих всеми фронтами, тем самым обезглавив русскую армию. Не мог оголить фронт перед немцами и лишить смысла подвиги и жертвы миллионов русских воинов. Все вокруг, и взлелеянная им армия, и дума, и родственники-аристократы, и, конечно же, вездесущее прогрессивное общество со всей своей прессой, уверяли императора, что лишь он один мешает единению народа и власти. Лишь он один стоит на пути к победе и процветанию России. Понимая, что опереться на армию не получится, Николай II соглашается передать престол сыну. «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки России», пишет государь в телеграмме, отправленной на имя Родзянко. В ней же император сообщает об отречении от престола в пользу 15-летнего цесаревича Алексея Николаевича. Но в 15:00 неожиданно приходит сообщение о скором прибытии в Псков делегации от Думы в составе Гучкова и Шульгина для переговоров. Император просит русского вернуть телеграмму об отречении. Генерал цинично отказывает. В 21:45 Гучков и Шульгин прибывают в Псков. Гучков, торжествующий свою победу над императором, сообщает, что в случае воцарения цесаревича Алексея никаких контактов отца с сыном допущено не будет. Император понимает, что они так и сделают. Посоветовавшись с лечащим врачом наследника, лейб-медиком Федоровым, Николай Александрович объявляет о своем решении передать престол своему родному брату, великому князю Михаилу Александровичу, боевому генералу, командующему легендарной «Дикой дивизией». В 23:40 император подписывает указ о назначении князя Львова главой правительства и манифест об отречении за себя и за сына в пользу великого князя Михаила Александровича. Государь напутствует всех верных сынов Отечества исполнить святой долг перед новым царем в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. По просьбе Шульгина, члена монархической партии из числа так называемых «рассерженных патриотов», оказавшихся для России провокаторами, похуже иных либералов, в текст добавляется обязательство присяги нового императора Думе. Здесь характерно то, что государь в тяжелейший момент своей жизни думает о благе России, а остальные и даже лидер монархистов в Думе Шульгин только о своей власти. Философ Иван Ильин писал: «В отречении Николая от престола было столько живого патриотизма, опасения вызвать гражданскую войну на фронте и в тылу, столько царственного бескорыстия, скромности в учете своих личных сил и христианского приятия своей трагической судьбы. День Иова Многострадального был днем рождения государя, о чем государь часто вспоминал, что язык не повертывается сказать слово суда или упрека». В 2:00 отрекшийся Николай Александрович отбывает из Пскова обратно в Могилев, записав в дневнике: «Кругом измена и трусость и обман». Примерно в то же самое время делает запись в своем дневнике и генерал Русский: «Я сегодня сделал все, что подсказывало мне сердце и что мог для того, чтобы найти выход для обеспечения спокойствия теперь и в будущем, а также чтобы армиям в кратчайший срок обеспечить возможность спокойной работы». Великий поэт Федор Иванович Тютчев за полвека до этих событий праведчески писал: «О эти толки роковые, преступный лепет и шальной всех выродков земли родной! Да не услышит их Россия, и отповедью да не грянет тот страшный клич, что в старину везде измена, царь в плену, и Русь спасать его не встанет. В 1927 году в СССР увидела свет книга «Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев». Вступительную статью к ней было поручено написать одному из самых знаменитых тогда в СССР журналистов Михаилу Кольцову, Моисей Фридлянд. Глумливо и усердно поливая грязью образ царя, он тем неожиданнее, говоря о выдержке и твердости императора, вдруг изрекает слова, очевидно поразившие его правды. «Где же тряпка? Где сосулька? Где слабовольное ничтожество?» В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного себе человека, самого Николая. Он отрекся после решительной и стойкой борьбы в полном одиночестве. Спасал, отстаивал царя один царь. Не он погубил, его погубили. Американский экономист Энтони Саттон констатировал, никакой глава государства не смог бы противостоять смуте такого масштаба. Поэтому не имеет смысла все сводить к мнимому безволию и отсутствию политических способностей у государя Николая II. Тогда, 2 марта 1917 года, еще не было известно, что авантюристы, свергнувшие императора, не дадут Михаилу принять российский престол. Что власть на долгие месяцы захватит никем не избиравшееся, ни перед кем не ответственное, постоянно меняющее свой состав, временное правительство, что в октябре произойдет новое, еще более радикальное, революция, что победоносная война будет с позором проиграна, а Россия окажется ввергнута в кровавый водоворот, небывалый в ее истории смуты, что английские родственники отрекутся от царской семьи, откажут ей в убежище, что самого государя, его жену, детей, самых близких и верных друзей ждут страшные месяцы унижений и мученическая смерть в подвале безвестного ранее Уральского дома. А затем в нескольких поколениях в столь любимой царской семье России у сотен миллионов людей память о них будет исполнена невообразимой клеветой. Лишь Господь Бог увенчает их венцами страстотерпцев и прославит в своей святой церкви, в лике страстотерпцев, за безупречную христианскую жизнь в последние 16 месяцев восхождение этой семьи на страшную екатеринбургскую Голгофу. Третье марта. Отказ от власти командира дикой дивизии. Узнав об отречении Николая II в пользу Михаила Александровича, Родзянко и Львов умоляют Русского и Алексеева задержать манифест. Такой вариант уже не устраивает заговорщиков. Они соглашались посадить на престол больного ребенка, но не командира дикой дивизии. Великий князь Михаил Александрович был известен всем как человек несомненного личного мужества. Поэтому с началом войны именно его назначают командиром прославленной дикой дивизии, сформированной из воинов-мусульман. Затем он получает в подчинение 2-й кавалерийский корпус. При этом, по общему заверению людей, знавших его лично, великий князь обладал на удивление добрым и участливым нравом. С началом войны он отдал свои особняки и дома под госпитали, содержал их на свои средства, так же, как и оснащенные им санитарные поезда. На фронте Михаил Александрович оставался в строю, несмотря на рецидивы хронической болезни. А когда другие великие князья в 1916 году устроили так называемую Великокняжескую фронду, настоящий заговор против императора, Михаил Александрович категорически отказался присоединиться к ним. Великий князь совсем не стремился быть политиком, да и не обладал необходимыми для этого качествами. По воспоминаниям его адъютанта, полковника Мордвинова, он действительно не любил, главным образом из деликатности, настаивать на своем мнении, и из этого же чувства такта стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, затрагивающих вопросы его нравственного долга, он проявлял настойчивость, меня поражавшую. С утра 3 марта на квартире князя Путятина начинались переговоры новых хозяев страны с великим князем Михаилом Александровичем. Большинство присутствующих, кроме Милюкова и Гучкова, убеждали будущего императора ни в коем случае не принимать верховную власть. Как заявлял Керенский, умоляю вас во имя России принести эту жертву. В результате великий князь подписывает довольно странный документ, составленный и отредактированный двумя видными масонами – Некрасовым и Набоковым. Михаил Александрович не отрекается от престола, но и не принимает его. В своем обращении к народу он оставляет решение о будущем государственном устройстве России, конституционная монархия либо республика, на усмотрение учредительного собрания, которое будет избрано на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. А до тех пор передает власть временному правительству. Легитимность этого временного правительства с самого начала была очень зыбкой. В том числе этим объясняется, почему с такой легкостью в октябре его сметут большевики. Утром 4 марта во всех газетах Российской империи публикуются сразу два документа. Первый – манифест Николая II с отречением в пользу брата. Второй – обращение великого князя Михаила Александровича к народу. В многовековой судьбе российской монархии поставлена не точка, а многоточие. Трон, который Николай II передал брату, так и остался вакантен, и де юре остается таковым по сей день. Манифест. «Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных, одушевленный единую со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил. 3 марта 1917 года. Город Петроград. Восторги революции. Петроград тем временем буквально обезумел. Цель прогрессивной общественности, ведущей Россию к безоблачному счастью, была достигнута. Наконец-то к власти придут самые лучшие, самые честные, самые талантливые люди России. Победа сопровождалась небывалыми восторгами, которые часто переходили все грани приличия. Известный публицист Михаил Осаргин так выражал всеобщее ликование и энтузиазм того времени. «Эти дни все-таки следовало пережить». Эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает. Всеобщим кумиром был Александр Федорович Керенский. Со свойственной ему патетикой он возглашал: «Товарищи граждане, нечасты такие чудеса, как революция, которая из рабов делает свободных людей. Вы самая свободная армия в мире». В ответ Керенского называли славным, мудрым, честным вождем свободного народа. Его личный секретарь и поэт Леонид Каннегиссер выплеснул свои чувства в стихах. «Тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне». К сожалению, немало представителей епископата Российской Православной Церкви приветствовали февральский переворот. Новгородский архиепископ Арсений Стадницкий, к счастью, позже пересмотревший свои взгляды, на первом после отречения императора заседании Святейшего Синода воскликнул: 200 лет православная церковь пребывала в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! Так чувствуем себя в настоящий момент и мы, когда революция дала нам свободу от цезаропапизма. Как же горько читать эти строки. Уже в дни всеобщего ликования революция понемногу начала обнажать свою истинную личину. Полковник Федор Викторович Винберг так описывал происходившее на улице Петрограда ужасы, которые не хотели замечать ликующие толпы. Солдаты и рабочие рыскали по всему городу, разыскивая злосчастных городовых и околоточных, выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды невинной крови. И не было издевательств и глумлений, оскорблений и истязаний, которые не испробовали бы подлые звери над беззащитными своими жертвами. Этим зверям петербургское население в массах своих деятельно помогало. Мальчишки, остервенелые мегеры, разного буржуазного вида молодые люди. А вот свидетельство генерала Константина Ивановича Глобачева. Те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже строевых офицеров, не поддаются описанию. Городовых, прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально раздирали на части, некоторых распинали у стен, некоторых разрывали на две части, привязав за ноги к двум автомобилям, некоторых шашками. Были случаи, что арестованных чинов полиции и жандармов не доводили до мест заключения, а расстреливали на набережной Невы, а затем сваливали трупы в проруби. Кто из чинов полиции не успел переодеться в штатское платье и скрыться, тех беспощадно убивали. Одного, например, пристава привязали веревками к кушетке и вместе с нею живым сожгли. Замечательный художник Борис Михайлович Кустодиев прославился полными счастьем и радостью полотнами о жизни России. Но есть у него и совсем другая по настроению работа. Она правически называется «Вступление. Москва». Эта картина посвящена революционным событиям 1905 года, но может по праву считаться в целом портретом русской революции.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, в эфире очередная передача в рамках цикла «Гибель империи. Российский урок». Напомню, мы говорим о главных ключевых событиях столетней давности, о революции февральской и последующем большевистском перевороте, еще недавно называемом Великой Октябрьской социалистической революцией, которая уничтожила старую до революционную Россию, мы лишились Российской империи, народы Европы были ввергнуты в кровавую Первую мировую войну, а последующие события поставили вообще мир совершенно в иные условия, чем в тех, которых накануне 20-го столетия он существовал. Сегодня я с радостью приветствую Бориса Глебовича Галенина, военного историка, специалиста по истории спецслужб, человека, который сегодня составит нам этот час, и мы будем разговаривать и о событиях столетней давности, и об их параллелях в современной истории, потому что очень много мест, которые буквально зеркально копируют эти события. Приветствую вас, Борис Глебович.
Здравствуйте, рад видеть.
Первый вопрос, который я адресую каждому нашему автору: как вы относитесь к событиям февральской революции 1917 года?
Я отношусь к ним как к событиям, которые погубили задолго, ну, за полгода до Октябрьской революции, Российскую империю. На самом деле, является ярчайшей за русскую историю актом предательства всех верхов, и верховного вождя, и сюзерена, и помазанника Божьего. То есть в этом случае фактически совершилось крушение Константиновской эры. Ну, она добита окончательно была уже отрешением от престола. по образцу, кстати, во многом февральского, и Карла Австрийского, и Вильгельма Германского, потому что никто из них от престолов на самом деле не отрекался, как и наш царь. Вот. А все это были чисто информационные дыры, фантомы, которые вошли в плоть истории. Причем это очень понятно. Это в свое время Фурсов, хоть он вообще он человек глубокий, хотя, на мой взгляд, и не вполне православный, сказал, что вообще, когда ругают конспирологию, понятно, что она ругается официальной историей. Официальная же история оплачивается тем, у кого есть деньги, которые устраивают все эти войны, все эти революции, все эти майданы. Поэтому, на самом деле, можно смотреть на вещи только с нашей православной, пускай сейчас уже узко распространенной точки зрения, но правда не становится меньшей правдой, если она, к сожалению, доносится до меньшего числа слушателей. Господь тоже проповедовал не широким массам Римской империи, для этого пришлось 300 лет еще работать с апостолами и потомком. Вот вкратце так. А Октябрьская революция, дело в том, что февралисты не понимали в принципе души русского народа, что солдаты сражались ради царя. Больше его любили, меньше, но крестоцелование для простого русского человека было свято все-таки в массе своей. И когда вдруг, вот пишет, по-моему, Нечеволодов, это один из преданных царю генералов, говорит, ну а что же мы теперь вам будем служить? Бары в Петербурге связи царя, хотя же мы им служили, не дождутся. Вот что, собственно, показала большевистский переворот, гражданская война. Другое дело, что в лице большевистского переворота первоначально пришли те же враги Российской империи вместе с Лениным, Троцким, фактически те же агенты мирового империализма. Но, по счастью, все-таки, я опираюсь только не на себя, а на точку зрения такого уважающего как митрополит Митрофан Баданин, вот его своего замечательной книгой «Тайны Великой войны», что нашел среди них Сталин, государственник, пускай национал-большевик, к которому, кстати, примкнули, если следовать, я по линии спецслужб говорю, что, как ни странно, вот в сталинскую партию после чисток вошли многие бывшие члены «Черной сотни», которые сумели не засветиться в предыдущие десятилетия. Вот, и во время войны, благодаря этому мы выиграли войну, и черным по белому написано, вот, по-моему, сотая, ну, я могу страницы привести потом точное, что объективно во время Отечественной войны Сталин выполнял роль удерживающей. Но это Господь попустил все-таки, потому что мы Третий Рим, я это недавно, кстати, пересматривал Иван Грозный в сталинской эпохе, вообще это потрясающе. В атеистическом советском государстве в Успенском соборе открыто красавец Черкасов произносит слова «Третий Рим, четвертому не быть». Вот. Но, тем не менее, конечно, Россия потерпела страшную катастрофу в этих революциях, был уничтожен весь ее уже большевиками, да и потом были репрессии во многом неоправданные, тут отрицать это нельзя. Фактически, единственная страна, где был стерт на 80% образованный слой. То, что мы сейчас живы, просто действительно русский народ, видимо, в свое время сумел что-то угодить перед Богом, если мы сейчас разговариваем, и более того, нигде в мире то, о чем мы говорим, больше, наверное, не услышишь.
Но ведь острие большевистской революции не было направлено только против образованного слоя, оно было как-то направлено, как пишет митрополит Тихон в своей книге, против всего истинно русского, истинно национального и истинно великого. Уничтожалось лучшее в русском народе, лучшие люди, лучшие умы, лучшие течения в их лице. И странно, что мы сегодня говорим вот о февралистах как таковых. Но ведь это тоже были русские люди. В определенной степени это была элита нашего народа. Как так получилось? Реально ли они хотели пользы России, какого-то развития? Может быть, они так понимали просто благо России, вступая против государя?
На тему блага России я позволю себе зачитать несколько, если сейчас быстро найду несколько строчек из своей книги «Фантом февраля 1917 года. О роли веры и верности в истории». Есть точка зрения, условно говоря, белогвардейцев, так сказать. Вот, зачитаю, лучшие чувства могли, например, говорят они, проявляться в феврале, и Россию готовы были спасать, пусть и ценой династии. Вот, например, мнение большого любителя Российской империи Сергея Владимировича Волкова. Цитата из Волкова. «В принципе, повторилось все, что имело место 12 годами раньше, только вместо малой войны была большая война, требующая полного напряжения сил, фронт, который нельзя было бросить. Это решило дело. Для всякого нормально патриотически настроенного человека того времени, а тем более офицера, иерархия ценностей строилась в такой последовательности по убыванию. Российская государственность от Петра, вы сражаетесь за Петра, не за Петра, а за государство. Монархия, династия, конкретный монарх, а не как, наоборот, как представляется нынешним профессиональным монархистом. В той ситуации патриотов помыслы сводились, чтобы не допустить крушения фронта любой ценой». Ну и так далее. Дальше он говорит, что нельзя было фронт бросать. Вот. «Как видим, — говорю уже я, — чтобы оправдать генералов-изменников, ведь они же будущие вожди белого движения, можно пойти на некоторые натяжки или искренне не видеть их. Силен все же Кирпичников, это тот человек, который убил первого офицера, которого генерал Корнилов лично вручил орден Георгия. Я думаю, что это цена этого ордена, я думаю, тот единственный снаряд, выпущенный при осаде Екатеринодара, который попал именно в него. Случайности здесь быть не может. Оказывается, по мнению Волкова, что для подавления его и подобных сотоварищей из вооруженных банд биологических подонков чехонского Петербурга и таких же чехонских окрестностях, о которых пишет Солоневич, и пусть даже не чехонских, требуется сейчас, даже 100 с лишним лет после событий, уже не 700 георгиевских кавалеров генерала Иванова, как считал непосредственно участник тех событий, не полк, как на скидку из окна прикидывал монархист Борис Никольский, не сомневавшийся еще 28 февраля, это 12 марта по новому, если считать 15 марта, бывшее второе отречение, отрешение, никакого отрешения там не было. И даже не пара дивизий с фронта, немало, кстати, не нарушит баланс сил на нем, потому что фронтовые наступления, да будет вам известно, господа, товарищи, братья и сестры, готовятся не в 2 недели, а готовятся месяцами. И даже не воспользовались бы вот временным отзывом, скажем, Преображенского полка и других гвардейских дивизий фронта, они бы наткнулись на эти дивизии, воодушевленные внутренней победой, и они, так что любой стахот им бы мало не показался в мае. Недаром этот гаденыш Милюков, прошу прощения за корректность, в письме своему другу уже в 18 году, друг-то погиб потом в ЧК, а Милюков сумел, к сожалению, ускользнуть. Тоже один из замечательных людей, до которых ЧК не добрался. Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли в феврале, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна перейти в наступление. Результат кое сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования.
Этим очень многое сказано.
Мне кажется, да. Причем он дальше пишет, оно у меня в царской школе приведено полностью. И по архивам ФСБ. Да, конечно, мы после этого бы так блестящую войну не выиграли бы, но так были союзники на Западном фронте, то кое-как-нибудь мы все-таки в ряду победителей остались. То есть вместо того, чтобы быть первыми. Дело в том, что государь, как сам человек исключительно верный, измены вот этой он не предполагал. Но союзниками он был очевидно недоволен, потому что при его обычной мягкости, то, что он послал на переводе царского на наш народный, на 3 буквы лорда Мильнера в начале февраля, это когда он предложил ввести советников, больше свободы к Думе сделать. Он сказал, мои войска воюют лучше наши, ваших услуг они не нуждаются. И Россия сама разберется. И он лично дал указание адмиралу Колчаку по Константинопольской операции, которую саботировал Николая Николаевича, его там шайка. И генерал Алексеев, кстати, в первую очередь сохранилась переписка его с министром иностранных дел аж начала февраля-января 17 года. Вы преувеличите, нам очень трудно будет брать Константинополь, так сказать, мы лучше будем на Западном фронте выступать, не надо раздувать эти вещи. То есть русские генералы, кстати, локально очень неплохо воюющие, потери нас на русском фронте в 2,5 раза меньше, чем всех вражеских солдат германских, австрийских, турецких погибших. То есть один русский солдат в Первую мировую войну, это одна моя из основных работ, которая, спасибо Лаврову, в ученый сборник попала, это 1 к 2,5. То есть точно наоборот по сравнению с Отечественной войной. Даже если брать минимальные, так сказать, расценки. То есть воевать они умели, но воевали не за союзников, потому что союзники демократы, либералы. И в первую очередь надо было. А почему государь хотел Константинопольской операции? Дело в том, что мы прошли Босфор и Дарданеллы. Справа от них лежит ничем не прикрытый голос Салоники. А Салоники прямо через Косово поле, которое на всякий случай заняли наши партнеры в 90-е годы, это единственный путь, где без гор можно проникнуть в центр Европы. Мы проникли в райских союзников. И у меня сильное впечатление, что вот здесь государь бы с ними очень бы серьезно поговорил. По-моему, терпение его именно по отношению к союзникам было на исходе. Тем более был заключен договор секретный, которым страдал, потом плакал адмирал Тирпиц, большой, кстати, русофил, как скажем. Кстати, как не смешно это звучит, и Мольтке-младший, который формально начал там войну. Что такой бы нам договор с Японией. А договор был такой, 16-го, который лично государь провел, что Азия для азиатов, и где-то с 2020 года мы будем потихоньку вытеснять всех просвещенных европейцев из Китая. И по этому договору границы Российской империи, а Япония так контролировала практически весь Китай, должна, вот представьте себе карту Союза, вот Каспийское море, дальше она загибается до Монголии и так далее, потом приходит к Владивостоку. Так вот, по этому договору японскому, о котором далеко не все, к сожалению, знают, с сентября 16 года, эта граница спрямлялась вот от Хантегри, это вот самая точка южа, перед тем, как начинает граница загибаться, до Владивостока, и проходила по пустыне Гоби. Вот это была бы граница Российской империи, если бы не революция. Ну и как мне к февралистам после этого относиться, простите?
И по в этой России...
Большевики — это мерзавцы, конечно, Троцкий, Ленин и так далее. Это, вот, но было видно, что белые идут на уступки союзнику, и такие генералы, безусловно, патриоты, как Снесарь, Свечин, шли к ним и говорили потом, ну нам показалось, что большевики хотя бы территорию сохранят. Тут, кстати, сыграл, конечно, такой провокационный момент. Троцкий, конечно, враг именно исторической России, но человек умный, как многие из них. И то, что переодели Красную армию в Буденных, которые были признаны для входа в Берлин царем, это для многих людей, которые не знали, потому что где не надо, секретность хорошо сохранялась. Говорит, ну вот же вы видите, это я помню, еще читал один из, чуть не от первых услышу, вы же видите, ну это же очевидно возврат к русским. Да, Александр Михайлович писал при всех, вот так сказать, неоднозначностях, великий князь, что да, конечно, их мерзавцы, но иногда, когда они с Западом разговаривают, ну подписался бы. То есть, а потом, слава богу, удалось это ленинско-троцкистское крыло в основном уничтожить, но опять же огромной ценой, потому что все то же ЧК, которое проводило эти меры, в основном состояло из них. И в процессе своей гибели вот оно сожрало еще часть русского мира, в частности наших иерархов, великих церковных и так далее. Многих из них тоже было рыльце в пушку, потому что синод был настроен антицаритски. Это уже очевидно, у меня вот можно привести, тут у меня есть просто... Ну, вот от 6 как раз марта 18-го, это их уже там признание временного правительства.
Да мы недавно говорили о том, что обращались же, и оберпрокурор обращался.
Да, да, Раев, и князь Живаков, и будущий мученик, митрополит Владимир, сказал, неизвестно, откуда идет измена, сверху и снизу. Вот простите меня, да, его убили потом, митрополит Владимира, но человек, который общался с царем 20 лет и мог допустить, что от этого человека может идти измена или от царицы. Но, извините меня, его духовная тонкость вызывает у меня большие вопросы. Остальное Господь разберется, царство ему, так сказать, небесное или так, прочее, не мое дело.
Албены, да.
А, да. Но, тем не менее, то, что Синод равно с генералом разделяет, по крайней мере, 50% ответственность за февральскую революцию, это показывает вся история. Ну, можно против нее спорить.
Ну, церковь дорого за это заплатила.
Все мы дорого заплатили, более того... Слава Богу, что нашелся такой человек, митрополит Сергий, пускай он там и феврале, и все прочее, но то, что пошел, вот, теряя имидж, а для них, вот в чем, я верю, ни для белых генералов надо отдать им должное, ни для синода, личная жизнь была недорога. В этом смысле они были православные люди. И вот в этом-то их упрекать, это идиотизм, конечно. Вот не знаю, к нашему Милюкову, к кадету у меня другое отношение, но вот к уже генералам и церковным генералам, то, что каждый из них доказал, вот что... Жизнь копейка, была бы жива Россия, как они ее понимали, это уже другой вопрос. Вот, дорого заплатила, и более того, сумела сохранить церковь в условиях, благодаря которым мы сейчас существуем.
Меня поражают зарисовки буквально с натуры Николая Давидовича Живахова, который в своем большом дневнике описывает последние минуты жизни самых выдающихся наших государственных людей, членов Государственного совета, в частности, министра внутренних дел Российской империи Маклакова и других сенаторов, которых расстреливали большевики. И даже самих расстрельщиков изумляла их стойкость перед лицом смерти. Они стояли на краю рва, и им было сказано, как встать так, чтобы после выстрелов они упали туда. Протоиериан Восторгов.
Да, в районе, кстати, сказать, нынче Новопесчаной.
Да.
Кинотеатр Ленинград.
Но ведь это удивительно. И эти люди умирали, твердо веруя, что Россия возродится. Собственно говоря, так они понимали свою жертву. Они понимали, что они отчасти были причиной вот этого состоявшегося безумия, но это была жертва во искупление. Наступила ли она?
Ну, Маклаков вообще к февралистам, на мой взгляд, не относится как раз.
Все-таки Живахов упрекает его в том, что он мало сделал для того, что, будучи на таком посту, все-таки мог какие-то предпринять более решительные меры.
Дело в том, что после того, как Дума, как писал Павлов, один из немногих монархических историков про государя в 24-м году издал тоже книжку в Германии, что, собственно, Дума была сделана с единственной целью, тем, кто настаивал на создание, что потом во время будущего Майдана, ну, он не знал, может, это слово, чтобы было куда собираться. Вот, и при наличии того, что у нас была фактически свобода печати во время Первой мировой войны, а патриотические газеты не допускались на фронт. Вот царица возмущалась, что не допускается патриотические газеты на фронт. Государь не хотел спорить, как ему казалось, что по мелочь. Дело в том, что, безусловно, наши цари информационную войну, надо признать, проигрывали. Уж я люблю, вот, я говорю, вот, сам я вырос в семье старого большевика, кстати, Алексеевича Галенина, который, правда, по медицинской части всю дорогу шел, и я из третьих источников слышал, когда его упрекали, а руководил такими, как южным берегом Крыма, вот, допустим, всеми медицинскими, и организовал всю материальную часть Ялтинской конференции, руководил санаторием Карла Вара, Марианские лазни, это Хрущевка потом чехам отдал, это были санатории восточноевропейской группировки российских войск, но там не только маршалы отдыхали, такие люди, как Черкасов, актеры, такие все наши, в общем, отдыхали, когда его вот некоторые упрекали, что он... И все, как часы вращались, что недостаточно у него наказания и прочее, он ответил, сказал такую фразу: «Мы, галенины, привыкли, что нас любят». Ну, и могу сказать, что уже Барвиха, потому что вот самый, пока были живы охранники, а туда пускать нельзя было, которые помнили деда, потому что я внук Константина Алексеевича, было достаточно, чтобы пропустить меня со всеми там приятелями, поддать лодку на пруду и так далее. Это, так сказать, нетипично для, так сказать... Ну, думаю, что дед все-таки был не один такой. Если, так сказать, это к нему это самое, вот, я был знаком благодаря этому, как я говорю, благодаря случайности рождения личности с такими людьми, как Чуковский, Маршак, вот... Долго, одно из самых ярких до сих пор в моей жизни, как час я беседовал с одним очень милым человеком о войне 19-го года, а вечер мне, да, который мне посоветовал после этого прочесть, а я был ура-патриот еще таких с конца 40-х годов, мы лучше Наполеона, все прочее, Наполеон не такой уж, он улыбаясь слушал, что-то говорил, потом говорит: ну, Боречка, если вы, а я представил, я всегда шеф внука Константина Алексеевича, раз вы так интересуетесь, прочтите Тарле «Наполеон». Ну, так сказать, я прочел, стал бонапартист, но дело не в этом. Дед мне вечером говорит: ты знаешь, кому ты полтора часа сегодня голову морочил там у катка? Я говорю: нет, маршу Рокоссовскому. Вот я все-таки допишу свою книгу, которую никак не думаешь, про Первую мировую войну. Императоры войны не желали, от престолов не отрекались. То вот я уже решил, что посвящу его Георгиевскому кавалеру Первой мировой войны, лучшему военачальнику Второй мировой, вот маршу Советского, моему первому учителю военной истории, маршу Советского Союза Рокоссовскому, потому что я тогда впервые понял, что отличие детских книг, пускай хороших очень, а все-таки научного труда Тарле, и вот это, пожалуй, был первый мой шаг в профессиональную историю. Ну, согласитесь, что тоже такие случайности не очень бывают.
Да, не случайности, я так думаю, это промысл какой-то.
Вот поэтому очень хорошие люди были и там. Беда в том, что вот Христос сказал, вот Господь наш, царство разделишь, себе погибнет. То, что мы до сих пор существуем, это вообще чудо, потому что... И мы все время, вот благодаря этим западным силам, вот, это существует тысячелетняя ненависть Запада к России. Причем не отдельно западный человек, он любой может даже вписаться к нам и стать, уже живя в России, может, больше русским, чем мы сами. А именно вот коллективный разум, вот, началось очень давно, потому что в Запад у нас было несколько различных прочтений символа веры. Это, может, я немножко говорю на тему Первой мировой войны, но это очень важно. Греческий, когда читалось, и царство его не будет конца, по-гречески «укэста телос», который по тем временам, сейчас греки немножко изменили чтение, нет и не будет конца. А на Запад привели «non erit finis», это с римской прямотой, «не будет конца», который у нас после «ник» набилось, потому что было «несть конца». Дело в царстве «нет и не будет конца» образует так называемое крестообразное время, когда, с одной стороны, мы направлены из вот нуля в вечность, ну и из прошлого в будущее, как обычно. А время «не будет конца» не больно поспособствует идее прогресса, которая отделила психологию Запада от сиюминутно живущего во Христе восточного мира. В будущем, когда уже начались лютеранство, потом буржуазная революция, они уже в будущем стали ждать не царство Божие, которое формально они ждали, даже при папах римских, какими они там не были, а стали ждать просто царство прогресса. И в конце концов получилось так, что они дождались вот этого полуголубого, не сочтите, что это цвет неба, царства своего, с общими свободами и так далее. Я вот хотел бы еще тут сказать следующее, что хотя несомненно, скажем, в таких революциях французские, русские, так сказать, присутствует заговор, но в первую очередь, вот у меня была, в первую очередь не заговор, в первую очередь дехристианизация. В Евангелии нет декларации прав человека. Напротив, есть перечень обязанностей, долгов, служений, подчас очень неприятных, точно трудновыполнимых. Причем за выполнение добавок немедленно награды не обещается. Мы рабы неключимые. Исполним, что велено положено. А там хозяин Господь решит. Блаженство обещается только за добровольное утеснение, самоукорение, плач, нищету духовную и так далее. Лично утешительно для меня и заповедь блаженна, очень жаждущей правды. И то, если понимать, это как правду историческую, которую пытаюсь. И единственное право человека по Писанию – это право выбора в силу неотъемлемой Бога данной свободы, свободы нашей воли. Это право стать рабом Божьим добровольно, смирив свою волю и свободу, или сказать Богу «нет», то есть перейти в ряды врагов Божьих, предпочтя своей воле служению. А служение, между прочим, это не все понимают, это такое же онтологическая сущность Пресвятой Троицы, как и любовь. Вот смотрите, вот приведу тут как бы эпиграф. Антоний Сурожский пишет, что протопоп Авакум в начале своего жития размышляет о сотворении мира, представляет себя, как совершилось, и говорит, как предвечный совет происходил. Отец сказал сыну: «Создадим мир». Сын ответил: «Да, отче». Но вот этот мир, говорит отец, отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть. «Да будет так», — сказал сын, и Господь создал мир. То есть образец служения дает нам Господь, послужив до смерти крестной. Так что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления, спасения многих. А отсюда силу предсуждения Иисуса Христа, что следует, кстати, с прямого символа веры, именно Иисус Христос, и же Отца рожденный прежде всех век. Кстати, о том же пишет в своей книге, хотя аккуратно митрополит Бадайн уже в другой книге, оправдание книги Эноха. Так что это непривычно, но... То есть служение предвечно рожденного сына является такой же онтологической сущностью Пресвятой Троицы, как и любовь. И потому что восстановить себе образ подобия Божьего, человеку просто необходимо служить. Служить ближним, служить Родине и служить Богу ради Него самого. И можно сформулировать так, что если христианское государство, существующее в своем идеале ради служения Богу, государство обязанности служения от правителей до подданных, и антихристианское государство без Бога, государство прав и хотений, прав в реале весьма неравномерно и неравновесно распределяемых, и хотений очень редко и не так хотелось бы реализуемых. Но при этом, благодаря тому, что в таком государстве обычно сосредоточены деньги именно у тех главных обладателей мировой мамоны, а мамона, по словам Григория Ниски, повторю, Григорий Ниски — это брат Василия Великого, мамон — одно из имен дьявола. То есть государство прав и хотений в пределе скатывается к сатанинскому государству, что мы так наглядно сейчас видим на коллективном Западе. И вот на самом деле поэтому это, вот ведущую нам сейчас спецоперацию необходимо до пола конца довести, до ликвидации этого прозападного очага, именуемого ныне Украиной.
Здесь вопрос, конечно, я думаю, не только мой, но и наших слушателей, вполне справедливый. Ведь сказано, даже в хирургии, если отсекается какая-то часть загнившая, да, она должна быть ампутирована как можно более полно.
Так,
но
точно.
Возможно ли, истребив, так сказать, вот эту заразу на Украине, оставить ее в ближайшем окружении? Украина, она не на периферии, это центр западного мира.
Вы знаете, я скажу так, выбирать в случае вступления Украины в НАТО и уже расположение все вплоть до атомных бомб, они на это пойдут, у наших границ, и иметь просто недовырезанных бандеровцев, контролируя все до Карпат, все-таки второе менее опасно.
То есть рецидивы вряд ли возможны, да?
Я думаю, что если, так сказать, снова организовать что-то типа Комитета госбезопасности появления, это решаемая задача, учитывая исторический опыт. Не захотим, мы свободны, сами себя погубим, но это вольная воля. Как говорится, хозяин, барин, хоть живет, хочет удавиться. Это продолжение, которое не все знают этой поговорки. Захотим жить – победим. Не захотим – по разным причинам. Ни один президент только это может сделать. Ну что ж, тогда будет следующий полураспад России, но уже все. Уж Запад учтет ошибки, ни атомных подлодок, ничего у этих России остаточков не будет. Все, кранты, ребята. И будете потом локти кусать, кроме нескольких прыгающих на новой эстраде там еще бездарностей. Все, поздно будет. И радиостанция «Радость», я думаю, в этих России уже тоже не будет.
Это очень печальный прогноз, но все-таки все совершается по воле Божией, и проглядели не только мы, когда нас упрекают в том, что мы, дескать, вот взяли Крым, надо было тут же идти и на последующую, так сказать, спецоперацию. Многие говорят, что мы тогда были не так подкованы, скажем, в военном плане. Но мне кажется, проглядели и они, вы же сказали про подлодки, про оружие,
да,
про чудо оружие.
Да.
Они очень многое проглядели уже.
Тут очень любопытные вещи есть. Вот я, по-моему, раз говорю, и дальше расскажу. Дело в том, что, понимаете, вот когда генерал Ван Дам потрясает, как же так, мы все лохие, так сказать, а англосаксы уже 300 лет безупречную политику ведут. Дело в том, что я считаю, вот по моему глубокому убеждению, так как действует дух и духи уже такие не обязательно божественные в истории, то с тех пор, как переехал, создан был в 1694 году Банк Англии, в котором, кстати сказать, никто ни разу не проверял наличность, то есть первая печатная машинка, почему фунт так уважался, стерлингов. Туда, вот как сказал один человек, дьявольских сил легион, но есть где-то штаб-квартира сил зла. Так вот, с моей точки зрения, вот штаб-квартира сил зла стала с 1694 года в англосаксонском мире. Это не значит, что там не было христиан, это не значит, что там это было не Божья совесть. Но штаб-квартира сил зла — это Сити, с 1913 года ФРС, и то, опять же, при всей слабости Англии в сравнении со Штатами, есть такая точка зрения, что управленцы сидят там, а это просто громадный голем, который, так сказать...
Управляется.
Управляется, да. Но это уже не разберешь. А почему? Потому что, скажем, так, к сожалению, христианские монархии в лице своего образованного класса все дальше отходили от христианского, в первую очередь, православного видения мира, то Бог объективно не мог помогать. Если Брянчанинов пишет, что осталось очень слабое, даже в верхах, понимание православия по букве, то как Бог может помогать, оказывать тонкую помощь людям, которые букву еле-еле понимают? А вот враг Господень, князь мира сего, в вере вся отнюдь не нуждается. Он и так будет помогать. То, что внушение есть, это все недаром от бесов отмахиваются, крестимся и так далее. А там он, так сказать, внушает. Да, он не творческой силой, в отличие от Бога, но уж политику мировую он знает, по крайней мере, от первых банков в Вавилоне и так далее. И супер искусственным интеллектом, в отличие от компьютера, он, безусловно, князь мира сего является.
Вот и хочет воплотиться в этих приборах.
Безусловно.
Сейчас.
Но то, что это про приборы я скажу сейчас пару слов чуть позже. Дело в том, что беда-то их в чем? Желая того, не желая, своих слуг дьявол потихоньку деградирует. Пока он и выбрал из них, из потомков христианского мира, там еще были до 19 века, пусть еврей Дизраэли был Гладстон, крупные фигуры были, так сказать, это...
Штучный товар.
Даже Чесли, как бы мы не любили, все-таки это Сталин же еще говорил, что самый большой враг России, но самый умный человек, который я встречал. А еще что мы видим? Макронишку. Это Борис Джонсон, поганец имя мое, так сказать. Взять того же Байдена по сравнению с вообще все-таки с Эйзенхауэром там, или здесь, даже есть в Ялте у нас, кстати, была точно улица Франклина Рузвельта, и даже 49-го года учебников я читал, что среди, выдаю, даже среди западников встречается
достойнейший
люди,
человек.
Достойнейший человек, да. То, конечно, деградация просто на протяжении моей жизни скромной налицо.
Но они сами не осознают этого, Борис Львович.
И это счастье, поэтому вот именно почему нужна радиостанция «Радонеж», нужны вот к сожалению, не финансированные русской народной линии, все православные каналы, и нужно им государство финансировано, на мой взгляд, ради самосохранения государства, из эгоизма государства. Хочет Россия, что я финансирую православный канал, или будут прыгать всякие эти бездарности на первых каналах, и растлевать наших будущих солдат, матерей и так далее, превращать их вообще... Это вопрос выживаемости.
Я закончу сегодняшнее интервью с моим дорогим гостем Борисом Глебовичем Галениным, военным историком, специалистом по истории спецслужб. Мы сегодня говорили на разные темы, но я думаю, дорогие радиослушатели, что сам лейтмотив беседы, сами факты, которые вы сегодня услышали здесь, они никого не оставят равнодушными.